Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Вот сейчас будет больно и неприятно. Коррупция на дорогах в России снова растет. Причем это не субъективное ощущение людей, которые собрались сегодня утром поговорить про машины. Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула.
Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.про», у нас на связи. Парни, доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Вот эта коррупция, это официальные цифры из МВД.
То, что она растет.
Пробуксовка дня.
Каждый третий водитель из Подмосковья, например, сталкивался с проявлением коррупции со стороны сотрудников госавтоинспекции за последний год. Это результаты опроса водителей, который проводило Главное управление МВД России по Московской области.
В опросе приняли участие 600 человек.
Ну, с точки зрения социологии, не самый релевантный выбор.
Тем не менее, надо дать должное сотрудникам полиции, которые все-таки провели этот опрос.
36% опрошенных говорили, что инспекторы ГИБДД открыто просили взятку, либо намекали на нее. И смотрите, это не в связи с тем, как ситуация изменилась с февраля этого года. Это результаты опроса за прошлый год.
То есть цифры совершенно
другие. Да, они так представляются некоторые. Знаете, как в старом анекдоте. Сержант Иванов, трое детей, и все понятно. Но на самом деле, если бы провели в Москве, я думаю, здесь были бы результаты не менее плачевные, чем в Подмосковье. Потому что я сегодня ехал и увидел 5 засад. Никогда такого не было. Причем в таких местах, где раньше их не было. Там на Хорде, допустим, на северо-восточной, новая дорога в Москве, организованная пробка. Я не мог понять, почему. А потому что супчики стоят и ловят всех подряд.
А ты заметил, кстати, что, или не знаю, вы заметили, коллеги, что они в последнее время стали чаще прятаться? За самосвалами, за объектами дорожной инфраструктуры. Они уже особо пытаются даже не афишировать свое присутствие на дороге. Начали именно изловом, так сказать.
Нет, эти, которые сегодня на Хорде стояли, они совершенно открыто стояли, причем все с автоматами.
И создали пробку, естественно.
Создали пробку, разумеется.
Ну, конечно.
Зачем кстати, по поводу прятаться, они не имеют этого права делать.
Нет, погодите, в прошлом
если
году...
Если ты отказываешься давать,
так.
Автомат, значит, может работать,
я так понимаю. Сейчас не доводи эту мысль.
Дополнительный аргумент такой, понимаешь? На кой черт им автоматы, ДПСникам?
Я важность.
На всякий случай. Смотрите, насчет скрытых патрулей. В прошлом году официально легализовали, разрешили прятаться, ездить на машинах без специальной цветографической раскраски. Официально разрешили.
Разрешили,
Кирилл.
Потерял я эту информацию.
Насчет методов, которыми пользуются... недобросовестные гаишники, да?
Как разводят, в общем.
Как разводят.
Угу. Так.
Там ничего нового нет.
Ничего нового нет.
На самом деле.
Никаких новостей в том, как они разводят, не появилось. Да, ну, самое традиционное, это, собственно говоря, вот если на трассах, это когда пускается машина, ее обгоняют, трасса патрулируется, и вас заодно через встречную ловят. Да, это лишение водительского удостоверения, собственно говоря. Вот очень распространенный развод. Коллеги, вы с нами?
Да, мы с вами, мы вас слушаем. Просто я вспомнил, как меня так однажды развели. Ну, ладно.
Второй развод самый популярный, это, разумеется, дыхнуть в трубочку.
Ох, это самый
любимый. Это любимое их дело. Причем абсолютно не обязательно. Если человек не пил с детства, с младенчества, ни разу.
Конечно. Его младенчество пил, а сейчас перестал.
Конечно, нет, вот это, причем там же развод какой-то. Там всегда подходит тебе. Ну, вы же не против пройти свидетельство, вы же не пили вчера. Ты говоришь, нет, не пил. Ну, давайте сейчас вот по-быстренько, ну, чтобы не терять времени. Вот у меня есть тут маленький надо, быстренько, сейчас определенно. Вот он вот эти китайскую шнягу, ты в нее дышишь, там у тебя бах, там 0,4. Ты говоришь, как вообще? И он говорит, ну что ж, ну смотри, ну сейчас там придется ехать, пью протокол оформлять. Ты же понимаешь, что тебе. Ты же ведь не можешь отказаться. Отказаться что же решение? И человек такой тут же говорит, блин, а может там что-то где-то действительно начинает ему верить. И все. А дальше уже суть развода ясна. Дальше ты уже, водитель начинает говорить, слушай, дорогой, ну ты же понимаешь, я же не пил. Он говорит, ну как, ну прибожи, ну вот я же никак, ну вот я, а может на месте? Он говорит, на месте можем, но ты понимаешь же, какая сумма. Там же один штраф за отказ, сейчас что-то там 30 тысяч рублей, по-моему. А если лишат прав, то ты же понимаешь. И вот пошел этот вот длинный диалог. Я в этой связи всегда говорил одно. Не надо их бояться. Вот он в погонах, но не надо их бояться. Понимаете, они психологи.
А если с автоматом?
Да хоть с 10 автоматами. Вот даже у меня автомат, я смотрел в дуло автомата. Для меня это не будет новым, да, скажу по секрету, в 90-е еще. Но он в погонах, но это не дает ему власти по разводке. Вот так я бы выразился, да. Когда они психологи, они видят, кого можно развести. Если с ними обращаешься жестко, но корректно, но при этом четко давая понять, что я знаю свои права. И я знаю, что я вчера не
так, пил.
А все остальное – это разводка.
Если брать этот пример, конкретный этот пример, вы знаете, что вы не пили, дунули в трубочку, показывает 0,4. Что делать?
Поехали.
Во-первых, не дуть. Изначально.
Конечно.
Не дуть во всякое китайское дерьмо. Я прошу прощения, конечно, за непарламентское выражение.
Непарламентское абсолютно.
Вот. Во-вторых, положено два свидетеля и положен сертификат
сейчас
на прибор.
Сейчас достаточно видеозаписи.
Ну, видеозапись, да. Неважно, так сказать.
Так видеозапись и сертификат на прибор.
Нет, нет, ну, понимаете как? Вот опять же повторюсь. Они всегда психологи. Вот. Когда мне говорят, я такой, вы вчера употребляли, не согласны ли пройти? Я говорю, хорошо, согласен, я не отказываюсь. Только давайте-ка перечислите, какой из пяти признаков алкогольного опьянения вы у меня сейчас обнаружили. Они сразу, нет, их это сразу замыкает. Вы обязаны, согласны. Покраснение кожных покровов. Хорошо, вы считаете, я красненький такой? Давайте, пишите, пожалуйста, акт об отстранении от управления транспортным средством. Мы поедем в соответствующее медицинское учреждение. В акте вы обязаны указать, какие признаки алкогольного или иного опьянения у меня были. То есть основание для меня, направление меня, точнее, на соответствующее медицинское освидетельствование. И, кроме того, основание, конечно, для отстранения. Потому что они не имеют права вас просто так куда-то направить, пока не составят бумагу. А вот когда мы начинаем говорить о том, что пишите, а я вас подожду, вот тут у них переклинивает, потому что они понимают, какое количество бумаг они должны заполнить. И самое главное, они прекрасно понимают, что не дай бог результат окажется отрицательным. Я тут же пишу превышение должностных полномочий, удержание водителя без и направления на свидетельствование, которое дало отрицательный результат, но тем не менее я полтора часа на этом потерял. И вот это все указывается в акте, собственно говоря, тот, который заполняет ДПСник. И если этот акт дойдет до руководства ДПС, они все номерны, то, поверьте мне, этому сотруднику ГИБДД придется не сладко. Более того, еще лучше потом этот акт сфотографировать себе на телефон, чтобы у вас была копия этой бумаги. И если надо, написать в том числе и отправить ее на горячую линию. Всю спесь сбивает. А когда погоны увольняют, увольняют, как правило, уже без права возврата.
А тем людям, которые не имеют характера и наглости такой, чтобы говорить ответственно, скажем так, с сотрудниками ДПС, нужно иметь контактный телефон адвоката, который за них все расскажет.
Конечно.
Это лучший выход, кстати сказать. Когда ты говоришь, вот, пожалуйста, поговорите с моим адвокатом, он все вам растолкует.
Да.
Это другой совершенно уже разговор.
И последнее. Если вы считаете, что вас разводит сотрудник ГИБДД, и вы прям четко в этом уверены. Либо вы звоните на горячую линию, я понимаю, что частенько телефоны там не работают, телефон написан на каждой патрульной машине и машине ГИБДД. Звоните 02. Просто звоните 02. Там, соедините меня с полицией, чем помочь? Меня остановил сотрудник ДПС, и я вижу, что меня пытаются развести на взятку. Номер сотрудника такой-то, такой-то. Прошу привлечь управление собственной безопасности и прислать сюда наряд полиции или Росгвардии, для того, чтобы я чувствовал себя защищенным. Я не чувствую себя безопасно в присутствии сотрудника ГИБДД, который вымогает у меня взятку.
С автоматом.
С автоматом. Все. Эта запись фиксируется, все звонки по 02 фиксируются. Это проходит по общей базе данных. И поверьте мне, 99% вероятность, что как только вы наберете 02 и произнесете вот эти два предложения, вам незамедлительно вернут водительское удостоверение, извинятся и уйдут в сторону. Ну, может, не извиняться, но уйдут в сторону уж точно.
Андрей Осипов, Олег Осипов. Такая маленькая инструкция по поводу того, как выживать на дорогах, где, еще раз повторю, как минимум в Подмосковье, причем по официальным данным МВД России, на треть выросло число взяточничества, вымогательства взяток со стороны сотрудников госавтоинспекции.
На дорогах.
Так, две минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще любопытное слово. Слово называется «деконтентинг». Я таки произнес это.
Долго тренировался, Дима, я вам точно могу сказать. Перед эфиром долго тренировался.
Надо выучить. Короче, передернуло, ей-богу. Деконтентинг?
Ага.
Что ж так, а русского нет слова? Вот аналог это какому русскому слову?
Упрощение. Короче говоря, АвтоВАЗ планирует завалить нашу страну дешевыми, упрощенными машинами.
АвтоВАЗ переходит на упрощенку, вы хотите сказать?
Вот. 30 тысяч вот таких упрощенных антисанкционных автомобилей в месяц. Значит, стандарт экологический экологический стандарт Евро-3, максимум Евро-4. Вот что я прочитал, что я увидел. Восьмиклапанник на 90 сил, ВАЗ-21-111-82 под капотом. И
другие какие-то блоки управления двигателем.
Да, вот что там?
Карбюратор подушки называется.
Подушки безопасности еще не будет.
Механический впрыск в лучшем случае. Вот он, весь блок управления двигателем. Форсунки, железячечки, вот он, как это называется. Модный. Подожди, так, Дмитрий, продолжите, пожалуйста.
Значит, шильдики будут вешать на эти машины.
Красивые такие.
Очень красивые. SE, латиницей.
S как доллар.
Special Edition.
Special Edition.
Вау! Красота какая.
У вас какая машина? У меня Special Edition.
Вообще, кстати говоря, я АвтоВАЗу, ну, просто по секрету скажу, что SE у многих автомобильных брендов, вот S и SE, обозначает не Special Edition, а Standard Edition. S, вот у Land Rover есть, у них вот самые базовые модели, они S. Standard. Это стандартные машины. Но, видимо, ну, Special Edition. Они забыли, что...
Слушайте,
ну,
стандартных у нас уже не выпускают, все.
Не, погоди, они обещают, значит, оставить на конвейере в случае наличия запчастей, значит, у них они будут собирать весты вот как...
Как должно быть.
Да, как должно быть. Но при этом будут выпускать SE, упрощенный, как это, деконтентинг машины.
Деконтентинговый.
Пожалуйста, давайте, вот этот деконтентинг, это отвратительное
слово. Да ладно, красивое слово. Слушайте, я только одно могу сказать, что на самом деле эти машины, я так полагаю, будут востребованы.
Конечно.
Просто ничего нет другого.
Андрей Ликосик, редактор портала «Испов.рублю» у нас на связи. Парни, спасибо.
Спасибо.
Всем удачи на дорогах.
Берегите себя.
Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как самому помыть двигатель автомобиля и ничего не сломать.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Заглядываем под капот в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула.
Заглядываем вместе с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро всем.
Итак, вопрос у нас такой. Как самому помыть двигатель автомобиля и ничего при этом не сломать?
«Автомастер».
Ну что, ты когда-нибудь мыл движок?
Самостоятельно нет, мыли в сервисе.
Мне даже в сервисе не мыли, я не знаю. У меня уже много раз говорили в предыдущих программах, что у меня совершенно уникальная машина, 12-летний Ford Focus, в котором движок вообще никто никогда не мыл.
Ты хочешь сказать, что он чистый?
Ну, как бы пыль и все. Вот. Он не течет, не сопливит вообще никак.
Уникум.
Угу.
Но это ты как-то... Ну, ты просто уникально ездишь, Дим, видимо. Ты ездишь, скорее всего, на дальняк очень часто. И редко по городу, по грязи. Ну, мне так кажется. Потому что если так, то люди приезжают на машинах иногда... Ну, на таких, что там реально... Там и в салоне грязь, и под мотор, под капотом тоже грязь, что даже... Иногда я просто машину не принимаю в ремонт. То есть я говорю, ребят, сначала мы моем, а потом уже мы будем ее делать. Потому что, ну мне надо уважать своих ребят, мастеров, да и сам я себя уважаю, но чтобы лезть, ну, понимаете, все равно, чтобы влезть в выгребной туалет.
В помойку?
Вот примерно так, да. Ну, вот, помойка там нет такого, а там вот реально прям ужас какой-то. Вот. Mm-hmm. Нет, надо мыть, конечно, двигатель надо мыть обязательно.
Да, чем пачкается движок? А, масло, пыль, да?
Ну, конечно. А все больше там ничего жидкости, не может быть. Там вот это все, оно вытекает масло, попадает на нее песочек, грязь. Все это дело коксуется и от нагрева застревает везде, где только можно. Все.
Окей. Значит, что мы делаем? Берем тряпочку, берем какой-нибудь пульверизатор или что? Прямо под керхером.
Не дай бог. Ты что, там всю электронику сорвешь?
Слушайте, вообще мыть, конечно, надо правильно. То есть я не рекомендую вообще водителям самим мыть мотор. Ну, то есть, как бы, либо соблюдать определенные правила надо. Потому что у меня, знаешь, у меня вот весной обычно после майских начинается постоянно телефон звонить и говорит, Юра, затроил мотор. Я говорю, ну, понятно там. Или там машина перестала ехать, не заводится вообще, не знаю, что делать. И, как правило, у всех заканчивается вот эта вот тирада или начинается с фразы, что вот помыл мотор, и после этого вот такая ситуация произошла. Ну, конечно. Потому что надо правильно это делать, потому что неправильно можно просто убить какой-нибудь электронный блок или там, я не знаю, свечи, катушки и так далее, и все. И просто-напросто машин потом ездить не будет.
Так, и все-таки мы в этой четверти часа интересуемся тем, как помыть машину своими руками, так, чтобы не заезжать в сервис и не тратить лишние деньги на
это. Возможно ли это вообще, в принципе?
Ну да, нет, можно. Можно. Надо для начала давайте разберемся, чем его мыть вообще. Чем и как. Ну, в принципе, чем мыть, варианта два. Можно купить в магазине специальный пенный очиститель. Вот, любой. Это для двигателя. Главное, чтобы в инструкции было написано, ну, приблизительно такого там. Используется для труднодоступных мест и сильно загрязненных. Эффективно очищает двигатель от ну, всех видов загрязнений, там, масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и так далее. Вот. Вот если вот это там написано на нем, тогда все нормально.
Так.
Далее.
Вот. Далее, если вы купили такое средство, то есть вот активная пена, она как бы за счет своих компонентов правильных, которые там подобраны в принципе, она очень хорошо вымывает все вот эти вот загрязнения, и сама по себе она безопасна для всяких пластиковых соединений и патрубков. Очень важный момент, потому что многие делают что? Они берут очень, например, там, как это сказать, средство для отмывания жира. То есть не просто какое-то для посуды средство, а конкретно для удаления жира, которое, если его без перчаток на руки налить, то оно щипать начинает, и кожа слезает. И пытаются этим отмывать. Оно же хорошо отмывает.
Ну, соответственно, просто все разъедает весь пластик и всю резину.
Конечно, конечно. Оно все разъедает, все, что только можно. Нет, ребят, такое нельзя. Лучше вот если вы купили такое средство, оно прекрасное. А второй вариант, в принципе, можно самому намешать. Ну, если не хотите ездить, искать, тратить деньги. Намешать самостоятельно изготовленный раствор на основе средства для мытья посуды. Процедура простейшая, 50 мл на литр теплой воды.
Что делать с электрикой, которая подкапотная, перед тем, как мыть? Ее нужно каким-то образом изолировать?
Не то, что нужно, обязательно нужно. Обязательно, причем, ну, да, давайте даже скажу, вот как это надо двигатель к мойке подготовить. Вот. Потому что если неправильно подготовить, то, естественно, потом будут вот эти вот звонки и так далее. Первым делом, конечно, мы горячий двигатель не моем. То есть это понятно, да? То есть двигатель должен полностью остыть, и после этого только начинаете мыть. Второе. Нужно обязательно, чтобы у вас было там то, чем можно защитить вот электрические вот эти вот всякие элементы. Ну, там, я не знаю, можно полиэтиленовые пакетики. Фольга, кстати, очень хорошо помогает. Вот. И то, чем вы это будете закреплять. Ну, я закрепляю пластиковыми хомутами, потому что мне это проще. Если у вас нет хомутов, то значит тогда можно там скотч использовать. Ну, только хороший там прозрачный скотч, липкую ленту, которая не отклеится, когда на нее попадает вода. И еще я всегда всем рекомендую, когда вы моете подкапотное пространство, обязательно, чтобы у вас была пищевая сода. Вот. Это для очистки кузова и аккумулятора от пятен электролита. И резиновые перчатки, но чтобы свои руки не повредить. Все. Очень просто. Приехали, двигатель остыл. Когда он полностью остыл, полезли закрывать всякие электронные блоки. Одеваете пленку на них. Вот. И прикрепляете ее. Если маленькие какие-то блоки, то туда фольгу одевать, чтобы прямого не было попадания.
Угу. Так, чем мы закрываем? Значит, клеммы аккумулятора, да?
Клеммы аккумулятора не закрываем.
Не закрываем.
Не закрываем. Только электронное устройство надо закрывать. Клеммы аккумулятора закрывать не обязательно, потому что вы их будете мыть.
Окей.
Аккумулятор мы просто отсоединяем, Дим. Это очень важный момент. Смотри, отсоединяем аккумулятор и дальше пошли закрывать. Если у вас стоит катушка зажигания, закрывайте катушку. Есть несколько катушек. Сверху их закрываете вот в районе, не саму катушку, а вот в районе соединения подключения фишечки. Дальше. Датчик массового расхода воздуха. Тоже где фишечка закрывает. Ну и желательно вот все вот эти места, где соединение электронное, их закрыть. И все. Это делается не так долго, как кажется. То есть кажется, что это долго, но это недолго.
А для начала нужно где-то раздобыть принципиальную электрическую схему своей машины.
Чтобы понять, где что. Ну так, если уж не на то пошло.
Да, значит, и желательно с фотографиями того, как это выглядит на самом деле.
Вот это вот это.
И уже искать по этим фотографиям в подкапотке те вещи, те места, которые критически важны. Окей, ладно, приговариваем.
Еще один вопрос. Если двигатель закрыт кожухом от производителя, его...
Вот это пластиковая фигура.
Да,
естественно, снимаем.
Его надо снять, естественно, потому что там-то грязь основная под ним. Его надо отдельно помыть. И вот там как раз будут катушечки, которые надо закрыть. Потому что туда вот, особенно когда, знаете, что прикольно, когда вот катушки, ну, они же сверху стоят. Вот, и под них иногда заливается вода. Вот почему не заводится потом машина. То есть она стоит сверху на свече. Вот, если туда керхером бьют, мойкой высокого давления, то вода попадает под резинку уплотнительную и заливает свечной колодец. И получается у вас колодец полной воды, потому что там все-таки герметичное.
Зато он и колодец.
Да. И получается, что когда человек заводит, у него из крани понятно, куда улетает, катушка тут же вылетает. Вот, и ничего не работает. Поэтому я вообще, когда мы моем двигатель, мы катушки снимаем. То есть выкручиваются катушки, они вынимаются, это очень просто, фишечки сами обматываются, а внутрь забивается, ну, грубо говоря, какой-то там пакет или, ну, тряпки, а сверху закрывается фольгой. То есть это, если это мастер делает, это делается очень быстро. Вот. Если это делает не мастер, тогда надо, значит, как-то закрывать это все снаружи, чтобы туда ничего не попадало. Вот. Также на блок зажигания, также если там катушка зажигания, катушку зажигания убираем. Если трамблер, заворачиваем трамблер. Вот. Ну, все, что может, все, что дает искру, должно быть завернуто. Тогда будет все нормально. И дальше остальные соединения, которые идут на датчики. Их тоже надо либо все закрыть, либо потом снять и продуть. Но снимать и продувать это долго, вот. А закрыть это проще.
Окей, а машина готова. Берем пульверизатор.
Ага. С активной пеной.
Угу. Ну, либо баллончик берем, что проще, в принципе. Либо, ну, такой пульверизатор для растений. И начинаем наносить на мотор как раз вот это моющее вещество. Наносится оно. Вот, какое-то время вы даете ему, чтобы он постоял. Дальше берете зубную щетку, там, кисточки, ну, губки. Все, что вам пригодится. И начинаете вот самые грязные места вычищать, ну, помогать пене разъедать вот эту грязь. Вот, вы это все очищаете спокойненько, все прекрасно. Вот, и после этого не сильным напором, даже если у вас мойка высокого давления, не надо там, уменьшаете почти в половину, и аккуратненько это все смываете.
Мне кажется, мы главный вопрос не задали. А нафига, кроме эстетики-то все это делать?
А, ну здесь очень важный момент есть, друзья мои. Потому что вся грязь, налипшая на моторе, на том же самом, она снижает его теплопроводность. Соответственно, он начинает перегреваться. Вот. Также всякие, например, вещи, которые, например, электролит, который находится на аккумуляторе, он с грязью вместе смешивается, он начинает проводить ток. Аккумулятор усаживается. Потом, например, на трамблерах, на катушках, вот все, что там оседает, вот это влажное, искра начинает убегать в сторону. Соответственно, машина нормально не работает. Все, что... Ну, то есть, ну как? Ну, здесь, как это сказать... Параллель-то простая. Вот возьмите человека, да? Зачем человек моется? Ну, в принципе, ну да, чтобы не воняло. Допустим, он не воняет. Ну, вот, все, не пахнет он ничем. Вот если он не будет мыться, что с ним будет происходить? Ну,
болеть он будет, бедняга. Болеть.
Правильно, правильно. Он будет болеть. То же самое происходит с машиной. Если ее не мыть, она будет болеть. Это касается не только наружки, это касается не только салона, это касается еще и подкапотного пространства. И также снизу. Очень важный момент, вот после весны, обязательно снизу тоже помыть машину, чтобы она себя хорошо чувствовала.
Мы нашли себе дело на целые майские каникулы. Юр, спасибо.
Спасибо.
Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи.
Все, запасаемся средствами и тряпками, и вперед.
Видимо, да. Пока-пока, Юр.
Все, всем удачи. Если вы соберетесь мыть мотор, то превратите это для себя в праздник.
Или приключение.
Или то и другое.
Ладно, вернемся буквально через пару минут.
В следующей четверти часа у нас Федор Буско и его впечатления от очередного путешествия, на этот раз в Казань.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула.
Федор Буско вместе с нами, вместе со свежими впечатлениями об очередной поездке. Федь, привет.
Приветствуем.
Доброе утро.
Ну что, в этой четверти мы...
Покатаемся.
Едем на восток.
Дорожные истории.
Друзья, съездил в Казань и просто полон эмоций и впечатлений. Это, наверное, один из самых ярких городов в стране, который я вообще когда-либо посещал. Хотя, честно говоря, там был уже в третий раз, но почему-то первые два не произвели на меня такого впечатления.
Вполне Казань... вероятно, что это было осенью.
Время года, да.
Тут да. Сразу... Это как с Петербургом. Легко и непринужденно можно влюбиться в Петербург там в мае, в июне, в июль, в белые ночи. Вы попробуйте влюбиться в этот
ноябре.
В ноябре, да.
Вот. В ноябре, когда я бываю в Петербурге, всегда вспоминаю гоголевский рассказ Шинеля о бедном чиновнике, который всю жизнь мечтал иметь пальто. И когда он, наконец, мучениями накопил, значит, у него его украли. Вот. И он, соответственно, несчастный, сошел с ума. Действительно, в Петербурге в ноябре очень хочется шинель. Но на самом деле Казани тоже довольно поздняя весна. И когда в Москве уже тепло, в Казани был снег и на водоемах еще ледок, но там, где вот не проточная вода, а где она там стоит, много
озеро льда, Кабан, довольно холодно.
Кабан. Да, например, озеро Кабан, например, река Казанка и даже некоторые заливы Волги, там еще ледок был. Но, тем не менее, Казань, кстати, Казань имеет официально зарегистрированный бренд «Третья столица России». Ну, понимаешь, у нас тут, что не город, то столица. То
столица чего бы то ни было.
Столица огурцов, рыбы, там, мяса и так далее, да. Но Казань действительно город столичный, это правда. И он не похож, ну, знаешь, как мы часто куда-то приезжаем, говорим, ой, тут как в Петербурге, ой, тут как в Москве, ой, тут... Ну, то есть, понятно, что это просто свойство нашего восприятия. На самом деле, вот, ну, город своеобразный. Не Москва, и не Питер, и ничто другое, но при этом он действительно ощущение столичности такое создает.
Тем не менее, смотри, значит, во-первых, Кремль. Вот. Во-вторых, свой собственный Арбат в Казани. Есть улица Баумана.
Слушай, ну
вот опять вот
опять это сравнение. Свой собственный вот Арбат. Арбат.
И главное, эти экскурсоводы все, они такие, а это наш Арбат, да, господи, да что, а это наши черемушки еще бывают разговоры и так далее, да. Ну не Арбат, а пешеходная улица. Ну вот, ладно, уже
можно подумать, кроме Арбата нету других пешеходных улиц в стране.
Тем более Арбат московский, это ужасное место. Кто не живет в Москве, вот приедьте в Москву, пожалуйста, не идите на старый Арбат. Даже новый Арбат, изуродованный этими ужасными здоровенными зданиями 70-х годов, 60-х годов, и тот лучше, чем Арбат старый, потому что это просто, ну, это худший так, слушай, из туристических погоди, мест Москвы.
Дух старого Арбата заключался вот в этой ярмарочной торговле, художниках, артистах, музыкантах. Все это оттуда вымели, как похорошел Москва при Сергее Семеновиче.
Там при Лужкове уже вымели. Там дух Арбата, это были коммуналки, так, это были
господа,
квартиры,
мы про Москву или про Казань-то в конце-то концов.
Да, простите, давайте лучше про Казань.
Кремль, Баумана.
Нас сейчас слушают в Казани и говорят, ну и где, ну и как?
Казани, они сами про себя все знают. Действительно, Кремль великолепный, причем это Кремль на очень древнем месте. Это высокий холм на берегу Казанки, где люди жили еще там в каменном веке. А потом была там ханская крепость, а потом, соответственно, туда пришел Иван Грозный, который все пожег и всех поубивал, но, соответственно, построил потом новый Кремль. Кремлю там почти 500 лет, он очень колоритен, он, как и московский, сочетает в себе и административную функцию, то есть там находится резиденция президента. Кстати, Татарстан единственная республика, единственный субъект федерации, единственная республика России, у которой есть собственный президент. Все остальные от этого титула отказались. Везде главы республик, да, там в Татарстане президент. А, то есть там есть и его резиденция, есть великолепные музеи, он вообще очень большой, Кремль очень красивый, там есть знаменитая башня Сююмбике, одна из падающих башен, ну, типа как вот Пизанская, вот, да, там, в Италии.
В отличие
как,
от московского, например, Кремля.
Невьянская, mm-hmm. Невьянская, да, в Москве ничего не падает, спасибо. А вот, а в Невьянске есть тоже такая колокольня. То есть у нее шпиль от вертикали отклонился уже там на 2 метра. Ну, в общем, это видно глазом. То есть нужно с правильной стороны встать, и тогда вот сбоку встаешь, и видно, что она прям наклонилась. Но ее укрепили, не упадет. Это просто красивая, интересная башня. К ней есть масса легенд абсолютно. Как всегда, все вранье, естественно. Там типа Сююмбике, это имя последней царицы Казанской вот на момент завоевания. Якобы она там с нее то ли бросилась, то ли там потребовала ее построить и так далее, и так далее.
Если значит, есть башня, то обязательно есть девица, которая с нее прыгала.
Да, естественно, это все вранье. Башня классная, Кремль замечательный, музей великолепный. Улица Баумана, которую ты вспоминал, тоже это очень забавное место. Такое живое, жилое, пешеходная улица в центре города, где там всякие магазинчики, забавные памятники. Там есть, например, прекрасный памятник казанскому коту. Есть история, ну вы, как ребята из Петербурга, конечно же, ее знаете, но я позволю себе рассказать. Там суть была в том, что когда построили Зимний дворец, главный дворец империи, вот перенесли из Москвы столицу в Питер, соответственно, построили Зимний, а там проходит несколько десятилетий, его одолевают крысы и мыши, прогрызают стены, портят дворец, все гобелены пожрали, вообще никакого спасу от них нет. И, соответственно, Елизавета, веселая царица была Елизавета, дочка Петра Первого, соответственно, говорит, что уже невозможно, кто-то ей присоветовал, мол, казанских котов возьмите, они лютые, страшные, и, соответственно, три десятка казанских котов отборных были отправлены в Петербург, и очень очень быстро справились с, значит, с заразой. Дератификация, это, кажется, называется, или как-то такое смешное слово.
Ну, их потомки до сих пор в Эрмитаже тусуются.
Да, там, может быть, ветви прерывалась пару раз во время войн и революции, но, тем не менее, действительно известно, что в Эрмитаже до сих пор есть несколько десятков котов, которые в штатном расписании получают свою зарплату кормом там и так далее. Вот. И, в общем, в Казани множество таких историй. Там есть, например, помимо вот этой улицы Баумана, конечно же, основная такая интересная улица в самом центре – это улица Кремлевская. Вообще Казань отлично расположена, потому что она холмистая и много водоемов. И вот от Кремля идет такой… Это даже не холм Кремлевский, это такой длинный, как хребет. То есть ты идешь по длинной прямой улице, а слева и справа – спуски. И там вот на этой самой Кремлевской улице есть, например, дом Зинаиды Ушковой. Классное здание. Это такое что-то среднее между модерном и эклектикой. Ну, я даже не возьму сейчас, не хочу вот это сыпать этими терминами. А суть в том, что это очень красивый особняк снаружи, но главный кайф, конечно, внутри. Там обязательно нужно идти туда на экскурсию. Они там в определенные часы идут. Мне повезло, я попал. Потому что в доме настолько невероятно сделаны все детали. Вот любая ручка, пол, ступени, потолок. Там есть грот, там настоящий огромный грот, такая как пещера искусственная сделана, у которой с одной стороны окна, а с другой стороны, соответственно, как будто это такая пещера, обросшая растениями. И растения есть как, ну, вот, как скульптурные, так и живые. Это, ну, фантастически красивое место, где там пол из наборного паркета, пол из там смеси там мрамора с ониксом или какими-то еще камнями, выложены цветы. Ну, то есть обязательно надо идти. Это такой был свадебный подарок красивой девушке. Вот даже предсвадебный подарок. Там молодой человек за ней так ухлестывал, что не пожалел родительских капиталов, заказал самого там дорогого архитектора и самый дорогой проект, который мог. И так далее. То есть Казань... И Казань, кстати, теперь тоже продолжает в том же духе. Там вот, например, около Кремля есть такая низина, которая когда-то была то ли поганым болотом называлась, то ли как-то так, но сейчас язык не повернется сказать. Там есть тоже знаменитость, местная такая знаменитая достопримечательность, называется Дворец земледельцев, он же Министерство сельского хозяйства. Это смесь там дворца Версаль еще с какими-нибудь дворцами, то есть на входе стоит 20-метровый, представьте себе, 20 метров бронзовую скульптуру дерева, да, бронзовое дерево 20 метров в высоту. Вот, это все обрамлено но бесконечным количеством скульптур, колонн, каких-то украшений, розеток и так далее, и так далее. То есть, ну, это что-то такое баснословное. А рядом еще как-то у них, по-моему, они называют это деревня нефтяников, ну, то есть еще несколько жилых домов тоже по шику, ну, просто превосходящие ожидания, знаешь, так, сильно превосходящие. В общем, они там любят в Казани эти штуки. При этом рядом много старой Казани, много, хотя они там боролись и неудачно боролись за какие-то там деревянные домики, за что-то еще. И это вот частично, конечно, поздно спохватились и разнесли очень многое. Есть очень интересный район, который называется Старо-Татарская Слобода. То есть Иван Грозный, когда завоевал Казань, он мало того, что там все пожег и попортил, он еще и местных жителей выселил на другую сторону канала Булак. Ну, то есть неподалеку от центра по нынешним меркам, но по старым меркам он их выселил из центра города вот куда-то туда, значит, в Заречье такое. Но там образовалась Старо-Татарская Слобода. Очаровательный район с невысокими двухэтажными цветными домиками, со старыми небольшими мечетями. Да, вот не как вот в Кремле, там у них новая стоит, Кул-Шариф называется, 60 метров высота минаретов, можете себе представить. Да? А тут наоборот, такие скромные небольшие мечети. Вот, ну, туда идут люди, там собирают садаку, ну, то есть милостыню. Да, вот я был в пятницу, соответственно. Народ идет, кидает монетки, там, кому нужно, тут помогите.
Дорога-то легкая от Москвы до Казани.
От Москвы до Казани дорога тяжелая. Она будет легкая в 2024 году, если верить Автодору, который строит туда трассу М-12. Это будет платка, ну, платная дорога, такая же, как М-11 Москва-Питер. Вот такого плана будет дорога Москва-Казань. Вернее, она даже дальше туда, в Шали, будет уходить. Ну, в общем, будет эта дорога. Ее, в общем, строят достаточно активно. Надеюсь, что ничто им не помешает. Тогда будет очень круто ездить. Можно будет от Москвы, например, за час доезжать до Владимира или часа за два до Мурома, в который мало кто доезжает. Это прекраснейший город. разговор, там, 3 часа там, до Арзамаса и так далее. Ну, то есть, это хорошая история. Хотелось бы, чтобы эта дорога была построена. Пусть она, конечно, дешевая она не будет, но...
Но пока трасса не построена, в общем, я бы, пока, наверное...
Пока трасса не построена, надо ехать туда часов 11-12 приходится.
А вот я бы вот, не так. На машине, я бы на ночном поезде туда. Вот. Или самолет на худой конец.
А если ты по дороге хочешь посетить еще несколько городов, почему бы и не на машине, в конце концов?
Вот, это отдельная
на машине,
история.
Потому что вокруг Казани есть еще множество интересных городов, и вот тут вам машина как раз понадобится.
А вот об этом в следующем выпуске программы «Мой автомобиль» с Федором Буцко, ну, походу, уже на следующей неделе. Федь, спасибо. Хорошего дня.
Хорошего дня.
Всего вам доброго.
А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об одном французе, который вошел в историю американского и мирового автопрома. Фамилия этого француза – Кадиак.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Город Детройт – автомобильная столица США. Многие слышали, что этот город вообще появился на карте благодаря одному французу. Летом 1701 года маркиз Антуан Ломе де ля Мот Кадиак во главе пары сотен солдат и колонистов высадился на берег реки в регионе, тогда известном как «Новая Франция». На этом месте было решено построить форт.
Идея построить форт в этом месте принадлежала самому маркизу де Кадияку, 43-летнему морскому капитану из благородной семьи гасконцев. Вроде бы все верно, но вот только благородство семьи морского капитана, чье имя через 200 лет было присвоено знаменитой автомобильной марке «Кадиллак», вызывает некоторые вопросы и сомнения. Вот здесь Лоу Сан Санчо.
Предыстория.
Как известно, американцы очень дорожат своей не слишком длинной историей. Не является исключением и Детройт. Это странное скопище небоскребов на Великих озерах, окруженное нескончаемой сетью одноэтажных пригородов. Они гордо именуют себя автомобильной столицей мира. И с придыханием произносят названия окрестных городков. Флинт. Там начинал свое дело водопроводчик Бьюик. Дирборн. Резиденция механика-самоучки Генри Форда. Лэнсинг – место рождения первых Олдсмобилей. Оберн-Хиллз – здесь, на улице Крайслер-Драйв, долго жил сам Уолтер Крайслер. В самом же Детройте, где расположились штаб-квартира крупнейшей автомобильной корпорации планеты General Motors, есть улица Кадиллака. А на одном из домов красуется мемориальная доска, где написано, что здесь жил Антуан де ла Мот Кадиллак, основатель города Детройта. Ну и в чем тут проблема? Все предельно ясно и понятно. Кадиллак основал город, где один из его дальних потомков через 200 лет стал выпускать дорогие престижные машины, названные его именем. Но, как гласит официальная версия, сын советника парламента Тулузы, господин Антуан де ла Мот де Кадиллак, родился в маленьком городке Сен-Николя-де-Лагреф в 1658 году. Но, покопавшись в генеалогии, а все знают, что французы в этом отношении нация щепетильная, исследователи так и не нашли такого человека, заглянув в архив провинции Тарн и Гаронна. Точнее, не нашли сына советника парламента, благородного аристократа. Зато обнаружили некого Антуана Ламе, сына скромного судьи. Он действительно родился в этом городке, в доме своего деда, в 2 шагах от центральной площади и недалеко от величественного замка, по преданию принадлежащего королю Ричарду Львиное Сердце. А ведь именно он, Антуан Ламе, капитан военно-морского флота Франции, основал Детройт. Как такое могло случиться? И неужели Ламе сознательно выдавал себя за другого человека, стремясь облагородить свое плебейское происхождение? Вряд ли. Во-первых, сам он, представляясь в Америке как господин де ла Мот Кадиллак, письма и поручения во Францию всегда подписывал этим именем. Во-вторых, настоящие потомки аристократической фамилии никогда не были против того, что Антуан присвоил себе имя семьи де ла Мот. Но давайте вернемся в Париж конца 17 века, ко двору Людовика XIV, куда и прибыл в поисках денег и чинов Антуан Ламе. И, конечно, обаятельному и предприимчивому молодому французу просто необходимо было облагородить свое имя. Вот тут, как нельзя кстати, и пришлась фамилия де ла Мот. Ведь Ламе-старший вел дела этой аристократической семьи в качестве адвоката. Очевидно, что именно он и решил эту проблему, тем более, что хорошо знал финансовое положение своих клиентов. Во всяком случае, доподлинно известно, что сам господин де Ламот был крестным отцом племянника Антуана Ламе. И совсем скоро, обретший новое имя молодой человек, оказался в морской экспедиции по изучению берегов Северной Америки, где действовал так удачно, что получил не только звание лейтенанта военно-морского флота, но и права на землю около Порт-Рояла в Канаде. Через 5 лет Антуан дослужился до звания капитана и, основав в Америке несколько фортов, стал командовать одним из них. Так что понятно, что Ламе просто купил себе благородное имя у обедневшей дворянской семьи, как в то время делали многие богатые буржуа. Антуан мог себе это позволить, ведь он все свои действия оборачивал с выгодой для себя. Тем более, что это было время царствования расточительного короля Солнца. В эти годы Людовик для пополнения королевской казны дал дворянское звание 1500 человек из буржуа, взяв по 6000 ливров с каждого. Понятно, что деньги у ловкого француза водились, особенно после того, как в 1701 году парусное судно под командованием капитана Кадиллака бросило якорь на берегу пролива, соединяющего озера Эри и Гурон. Здесь именем короля был основан форт Понт-Шатрен, вскоре названный Детройтом. И уже через 3 года Антуан де Ламот получил полные права и коммерческую монополию в новом городе. В 1710 году он поднялся еще выше и стал губернатором Луизианы, не преминув создать на родине торговую компанию. Итак, с фамилией де Ламот мы, кажется, разобрались. А да вот незадача. Откуда же взялся еще Кадиллак? Ведь ни у кого из дворянского семейства де Ламотов не было такого добавления к фамилии. О скромных судейских Ламе и речи нет, но ответить на этот вопрос так никому и не удалось. По всей видимости, приставку «Кадиллак» Антуан взял как дань тогдашней моде. В те времена молодые небогатые буржуа, отправляясь из провинции в поисках счастья, брали себе дополнительные имена для придания значимости своим. Но опять-таки, почему именно Кадиллак? То ли это было имя богатого местного дворянина, владельца величественного замка, но это всего лишь версия. Хотя точно известно, что первые годы в Новом Свете Антуана даже звали просто этот Кадиллак. Ну а потом, как часто бывало в те времена, карьера Антуана рухнула так же стремительно, как и началась. Людовик XIV умер, и, лишившись такой поддержки, Антуан де Ламе остался один на один с многочисленными недоброжелателями. А их за эти годы он сумел нажить немало как в Америке, так и на родине. Сначала губернатора богатейшей Луизианы отстранили от руководства торговой компании, а вскоре и вообще отправили в отставку. По возвращении во Францию в 1717 году де Ламот по доносу был посажен в крепость, но сумел доказать свою невиновность. Был оправдан и освобожден. В качестве компенсации его наградили орденом Святого Людовика и даже назначили губернатором Кастель-Саразана. Правда, за должность пришлось приплатить, и немало – 26 тысяч ливров. Став губернатором, де Ламот Кадиллак почти не вникал в жизнь вверенного ему района и бывал там очень редко. Занимался он своими делами, в основном наследственными, в том числе и подделкой некоторых документов. Внимательные исследователи наткнулись на них. Но ведь не просто так он это делал, а думал о будущем своего многочисленного семейства. В тихом, заштатном городишке, всего в нескольких километрах от его родного Сен-Николя-де-Ля-Греф, Кадиллак и умер 15 октября 1730 года. После его смерти старший сын Жозеф получил королевский указ, в котором признавались права семьи де Ламот на земли Детройта. Но указ так и остался только бумажкой. Ведь Версальский договор 1763 года положил конец 7-летней войне в Европе и не оставил никаких надежд на получение земли. Детройт стал английским городом. Так давайте, каждый раз, когда мимо нас проезжает Кадиллак, который и сегодня остается самым престижным американским автомобилем, вспомним основателя Детройта и порадуемся, что его имя сохранилось в символе американской автомобильной мечты.
Предыстория.
Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
Кирилл Манжула.
Берегите себя.
Программа «Мой автомобиль».